Светлый вечер на радио Вера.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
Константин Мацан, добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях семья Федосовых, Ксения и Павел. Сейчас я попробую вас представить. Ксения – антрополог, педагог. Павел – автор, исполнитель собственных песен и руководитель социальных проектов «Школы общественного действия», а также проект, который называется «Терапевчие». Вот, мне очень нравится это название, Паш.
А вот постоянный слушатель нашей программы помнит, что мы с Павлом встречались под Новый год в этой студии, слушали его песни, а вот сегодня в этой семейной программе Павел с супругой будем говорить о семье.
Ну, уже добрый вечер, дорогие.
Здравствуйте.
Я хочу скинуть спойлер. Во-первых, мы, конечно, будем, как всегда, говорить о семье, но у нас будет много прекрасной музыки. Я большой горячий поклонник Пашиного творчества, вот. И сегодня мы, надеюсь, ты исполнишь нам песен побольше.
Да, да, побольше. Спасибо, да, спасибо.
Ну, давайте начнем. Мы сейчас будем говорить о семье, но мне очень хочется расшифровать вот это слово «терапевчие», во-первых. Что это такое?
Слушай, ну это на самом деле хороший вопрос для начала, потому что это дело, которым мы занимаемся вместе, я и Ксения. Потому что каждый из нас имеет отношение к музыке, к разной довольно. Ксения занимается народной музыкой, я занимаюсь больше такой рок-н-ролльной музыкой. Но терапевчи – это такая простая история, которую мы придумали еще с несколькими музыкантами. Есть одаренные люди, которые умеют на чем-то играть, петь песни, танцевать, читать стихи. И есть так называемые места, где находятся люди в трудных жизненных ситуациях. То есть больница, психоневрологический интернат, хоспис, СИЗО, детский дом-интернат, эти самые центры содействия семейному воспитанию и так далее, и так далее. И проект «Терапевт», он соединяет артистов и людей, которые находятся в этих местах. То есть, скажем, мы устраиваем концерты в хосписе, или, скажем, вот то, чем Ксения занимается, это такие... Ну, расскажи, вот в РДКБ что вы делали, как это правильно описать?
Ну, это был не концерт, это было такое живое взаимодействие где-то между игрой, музыкой и сказкой, потому что там это были детские отделения, и мы туда пришли с современными песнями и с народными сказками, которым мы сделали... вырезанных из бумаги персонажей, которых они потом сами могли добавить, дополнить, расширить. И фактически эти рассказанные истории, они становятся для них живыми. И там есть и народная тоже музыка, там, например, духовный стих там звучал. Ну, то есть та музыка, которая звучала в тех местах, где эти сказки рассказывались когда-то, до того, как попали в книжки.
А вот тут я хочу спросить, потому что мне кажется, что то, о чем вы рассказываете, это как-то рифмуется с тем, что мы вас представили как антрополога. Что такое антрополог?
Ну, давайте я не что такое антрополог вообще, а то... Это можно далеко увести, да.
Да, на самом деле, хочется знания новое получить. Да. Ага.
В принципе, антропология – это наука. И антропологи бывают разные, бывают социальные антропологи, антропологи культуры существуют, бывают антропологи, такие очень конкретные люди, которые измеряют там диаметр черепа и могут
сказать. Вот это такие люди,
вот
которые едут к аборигенам и, да,
да,
и потом рассказывают нам о их
там живут,
привычках.
Да. Я социальный антрополог и антропологи культуры я занимаюсь тоже. В принципе, по образованию-то это все выросло у меня, я фольклорист. Фольклористика – это такая гораздо более узкая дисциплина, она только текстами занимается. Она тоже ездит немножко фольклористы к аборигенам, но они там вот записывают строго, вот песенку, отдельно текст, и желательно без музыки. Это давно было. А нынче таких уже и не осталось. А нынче все понимают, что, во-первых, что культура, она целостна, не надо там тексты выделять. А во-вторых, все понимают, что пространство культуры, оно составляет нашу жизненную среду не только у аборигенов там где-то, но и, например, в городе вокруг. И, соответственно, давно уже довольно сформировалась городская антропология, антропология города. Поэтому, по большому-то счёту, антрополог – это даже не тот, кто куда-то едет, а тот, кто смотрит вот на мир таким опосредующим взглядом, видит вот эту прослойку культура, которая тебя формирует, сообщество, в котором ты живешь или в котором еще тот, на кого ты смотришь, живет. И что там происходит, что за процессы там происходят, что происходит с тобой, даже вот со мной лично, как с носителем той или иной культуры или тех или иных, скажем, признаков конкретного сообщества или его форм. И про это думает, делает их явными, обсуждает, осмысляет. Я как педагог, соответственно, занимаюсь тем, что это вытаскиваю все время в осмыслении для школьников. Я сейчас работаю со школьниками.
Вот. Круто.
Да, да, очень интересное такое направление. Но несмотря на то, что мы начали говорить о работе, мы как-то сразу начали говорить о семье, потому что, как выясняется, вы тут вместе поете, вместе занимаетесь благотворительностью. Вот, и поэтому давайте вернемся к истории создания вашей семьи. Вот как вы, как все начиналось, очень хочется услышать.
Как мы решили? Как мы решились, да. Учились мы как-то в одном здании, да, например, можно так зайти.
Тут можно в разных жанрах как бы рассказывать.
Да, ходили, разговаривали, разговаривали.
Вы в разных жанрах и расскажете.
Ну, давай ты сначала свою версию расскажешь.
Ну, хорошо, одна из версий. Так вот, учились мы в одном университете, но только на разных зданиях.
На разных зданиях.
То есть на разных этажах одного здания, да-да-да. Вот слово за слово, так сказать, разговор за разговором, тема за темой, прогулка за прогулкой. Как-то так оно и выросло, какие-то общность мыслей, пониманий, видений, чувств, дыханий.
Паша так смотрит на жену, как-то удивленно. Первый раз слышишь такую версию?
Нет, я не удивлённо, наоборот.
Скажи ты свою версию теперь.
А теперь версия
Павла. Да, да. Но мы прогуливали вместе вот уроки, пары.
Так, все не так послышно.
А в какой-то момент мы крестились сначала, я потом Ксения. Это там с разницей, не помню, в несколько месяцев. И когда это произошло, мы поняли, что надо теперь венчаться. Вот, то есть вот создание семьи уже... В смысле свадьбы, венчания, это было как бы естественное продолжение для нас крещения и воцерковления вообще.
Это давно было?
Это было 15 лет назад.
Здорово. Вот. Уже есть о чем поговорить.
Да, вот мы пришли к вам, думаем, хоть поговорим
хоть
наконец.
Поговорим, наконец, а то все дела, дела.
Мы совсем забыли упомянуть, что Павел, Ксения, родители 4 детей.
Да.
Есть так что точно есть о чем поговорить.
Да, да.
А вот эта связь... Венчание, которое как следствие вырастает вот из крещения. Расскажите об этом подробнее. Вот не каждая семья, я думаю, да, даже там пройдя к вере, тут же понимает, что ну вот надо теперь венчаться. То есть это какая-то должна быть все-таки какой-то путь должна семья пройти.
Я слышала, просто недавно герой рассказывал, что его семейная жизнь началась с того, что он пошел к батюшке. И батюшка ему сказал, а ну-ка женись.
Да, на самом деле, я не знаю, кстати, как у тебя было на исповедях, но это было начало 2000-х, и тогда, в принципе, любой батюшка примерно это же и говорил, что...
Ничего не изменилось,
ребята,
мне кажется.
Ребята, все, конечно, очень хорошо, но давайте-ка раз уж вы вместе, то давайте-ка вы женитесь. Вот, и там в этом смысле это была какая-то простая такая истина, не требующая глубоких рефлексий. Вот, ну, вот у меня такое было ощущение тогда.
То есть колебаний не было?
Ну да, было
не
понимание,
было.
Что...
Нет, вообще не было.
Да, что вот только так, и что да, это естественное такое было продолжение, что ну теперь по-другому уже никак. У меня меньше был промежуток между крещением и венчанием, и дорожка была прям прямая.
У нас есть одна такая удивительная история. В общем, в день, когда я пришел к Ксении домой просить у ее родителей руки их дочери...
Как красиво!
В этот день... Совершенно, ну, как бы, никак, это никак не связано было с моими планами. Я получил благословение от святейшего патриарха Алексия. Вот
да.
так получилось, что вот я оказался рядом с ним, и у меня было одна или две минуты с ним разговора. И это оказался ровно тот день, когда тем вечером мы... Ну, какое было у нас официальное сообщение. И у меня совершенно удивительное осталось впечатление от встречи с ним, от его благословения, и... Как-то мы это воспринимаем как такое вот напутствие вообще нашей семьи.
Что дает венчание семье? Вот что меняется?
Горизонты.
Так.
Меняются.
Горизонты меняются.
Раздвигаются в вечность горизонты.
Как здорово сказали.
Да, чего?
Что, так и есть. Да.
Помните, в Фаусте, кудряво сказано, а проще что такое?
А это как раз достаточно простое чувство-то, когда ты стоишь там, и ты чувствуешь, что Ну, оно теперь и настоящее, и навсегда, и так и будет, и что оно здесь начинается, и что ты идешь вперед, и что смерть только точка на этом пути.
Потрясающе.
Да, спасибо большое. Но после этого очень хотелось бы, наверное, уже послушать музыку, потому что все так.
Надо осмыслить, пока будем слушать песню.
Да, давайте. Что мы послушаем, Паша?
Ну, давайте мы послушаем песню, которая называется «Стоять». Без руля и без ветрил ты прошел свой девятый вал, и у тебя уже нет сил, хотя ты еще не устал. И те, с кем ты когда-то начинал, давно затеяли свою игру, а ты все стоишь и стоишь, где стоял, а ты все глядишь и глядишь вокруг. Ты видишь, деревья растут, вверх-вверх видишь, вода с неба падает вниз-вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай держись. Когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать, до самой смерти учись стоять, стоять, стоять. И вот всех нас куда-то несет оглушительный новостной поток, и ты пытался понять, о чем это все, ты пытался понять, но понять не смог. И тогда ты просто открыл глаза, и тебе сразу стало светлей, ведь это лучше, чем быть против или быть за, и это лучше любых возможных ролей. Ты видишь, деревья растут, вверх-вверх видишь, вода с неба падает вниз-вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай держись. Когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать, до самой смерти учись стоять, стоять, стоять. А если стоять, то стоять до конца, стоять, как поставленный часовой, когда рушатся здания и рвутся сердца, и кружат вертолеты над головой, когда все меняет свои имена, и уже непонятно, кто прав, кто нет. Стоять, прорастая сквозь времена, стоять, чтобы видеть свет. Деревья растут, вверх-вверх видишь, вода с неба падает вниз-вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай держись. Когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать, до самой смерти учись стоять, стоять, стоять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел и Ксения Федосова сегодня у нас в гостях. Мы говорим о семье, как всегда.
Дорогие, ну, давайте продолжим. Вот. Ну, повенчались, ну, раздвинули горизонты.
Мы поехали, поскольку, то есть у нас совпало, это было, значит, крещение, такой период неофитства, венчание, и поэтому в свадебное путешествие мы, естественно, значит, решили поехать на Святую Землю. Вот, сейчас...
С паломнической группой, что характерно.
С паломнической группой, с паломнической группой, которую возглавлял прекрасный, но довольно-таки...
Специфический
батюшка, да, который...
Местечковый такой,
да,
села.
Из села, и он всю дорогу объяснял разные сюжеты из Священного Писания, почему нельзя там сидеть на нога на ногу, ну, вот такого рода, купаться в Мертвом море.
Или как заживо он отпевает, грозит заживо отпеть каких-нибудь, значит, местных авторитетов, если они ему не помогут строить храм.
Да, выпускники МГУ сидели и слушали.
Да, мы сидели и слушали, да.
Ну, я как антрополог, мне было послушайте, с чем сопоставить.
Пастор, тогда антрополог говорил.
Обогатилось.
И это было наше свадебное путешествие, да. Ну, хорошая была поездка, да, мне кажется.
А можно я спрошу, как такой enfant terrible, сейчас вот в эту нашу бочку мёда добавлю ложку дёгтя. Ведь неофитский порыв сменяется потом таким чем-то отрезвляющим очень часто. А когда в каком-то неофитском порыве или на фоне неофитского порыва создается семья, и вы венчаетесь, и назад дороги, что называется, уже нет, не наступает потом отрезвление какое-то такое, там, не поторопились ли мы, может, как-то все это было именно такой неофитский порыв, а не какое-то трезвое взвешенное решение?
Ну, нет, потому что, во-первых, венчание было следствием именно крещения, а мы уже какой-то не очень большой, но кусок времени до этого были вместе, вот, поэтому порыв соединиться, он был еще и до этого, да, а уже венчание – это, ну, угу. Та форма освященная, там, форма видимая для людей и невидимая, то, что касается смысла таинства. А еще, когда бывали сложные моменты, и действительно есть это, когда неофитский порыв, не порыв, но есть такое первые несколько лет, когда тебя прям ведут под ручки, об этом пишут там, Антоний Суржский, например, это чувствуется, а потом оно проходит, и говорят, ну давай, теперь сам шагай, ручку отпустили. У меня это было, я это чувствовал точно, и бывают всякие трудные моменты, но что мне помогало и помогает, и эта вещь очень связана с таким видением себя христианским, а это обращенность на самого себя. Ну, она такая исповедническая, не в смысле, что ты ищешь, в чем ты плохой, но как ты как перед исповедью, ты думаешь, а что ты можешь там у себя подкрутить, а где ты можешь что-то такое подстроить, а вот в этой ситуации, скажем, плохой, в которой вы поссорились, а что ты можешь сделать, вот. И когда про это думаешь и пытаешься услышать какой-то ответ на это, то потом... ты понимаешь, ты находишь что-то, что в тебе было. Ну, то есть, может быть, другая сторона тоже там не права или обстоятельства были какие-то такие, но ты понимаешь, что и в тебе есть что-то, что ты можешь изменить, подкрутить, как-то меняется видение, и ты возвращаешься к этой ситуации уже другим человеком с другим видением. Вот. Так что неофитство неофитством, а все равно есть в православии и в христианстве, наверное, в целом такие вещи, которые очень вытягивают и помогают, и держат, и ведут.
Слушайте, мне кажется, Павел задумался над ответом на этот вопрос сейчас.
Мне еще кажется, что просто то, что дети появлялись, оно, этот факт, он избавлял от необходимости непрерывно рефлексировать
над нашими
взаимоотношениями, да, как вот мы там друг к другу относимся, да. Мы как-то вообще, мне кажется, в этом смысле достаточно счастливы, потому что нам, ну, как бы всегда есть о чем подумать и чем заняться. Помимо вот, а как вот там между нами сейчас...
Как там у нас сейчас?
Как у нас сейчас?
Хорошо,
да.
Слушайте,
у нас
но это суперинтересная тема, потому что, с одной стороны, круто это слышать, когда люди вправду так вот в такой гармонии в этом смысле живут. А с другой стороны, сколько примеров, когда семьи вот в заботах о детей в какой-то момент просто забывали подумать о том, а что у нас сейчас, потом дети вырастают, или просто как-то, ну, немножко перестают быть прям постоянно в центре внимания, и двое людей оказываются перед ситуацией, что последние 10 лет они друг о друге не думали и вообще уже чужие стали.
Это, об этом, я думаю, мы можем лет через 20 спросить.
Ну, это такая проблема есть, но мы пока сказать, если она у нас, не можем, потому что они еще маленькие.
А сколько, кстати, лет?
старшему 14, младшему 5.
Они такие уж маленькие, старше 14.
Ну, младше 5 при этом. Но при этом, вот, да, достаточно принципиальная вещь. Мне кажется, осознанное, сейчас популярное слово осознанность, осознанное воспитание детей, оно ставит перед нами очень много содержательных вопросов. Это же не только история, там, где денег взять, как там пеленки помыть, там. Вот вчера пришел сын наш из шестого класса.
С 1 сентября.
Вот мы долго обсуждали, потом говорит, у нас сегодня был урок победы 1 сентября.
Ну, второго, это в понедельник.
Да, у нас сегодня был урок победы. Окей, ладно. А что вы делали? А вот нам показали, значит, кино про парад в ноябре 41 года, и там, значит, отдельный сюжет был связан с речью Сталина. Вот, школа 1 сентября. Это как бы очень содержательный вообще вопрос. Вот твоему ребенку показывают речь Сталина 1 сентября почему-то. И вот вопрос, а надо реагировать, делать вид, что ничего нет, или надо как-то что-то сделать? Вот мы такого рода вещи обсуждаем.
А как вы отреагировали?
Пока мы никак не отреагировали, мы напряглись, честно говоря.
Мы долго обсуждали друг с другом и с сыном, и, по крайней мере, мы поняли, что конкретно сама речь не послужила поводом для комментариев у педагога. Вот, она комментировала парад, героизм, и хочется как-то думать, что это была просто невырезанный кусок.
Историческая
спорта. Но это ноябрьский парад 41-го года, когда оттуда прямо уходили на фронт и показали людей, уходящих на фронт, Сталина, и сказали, что вот какие смелые люди пошли прямо оттуда на фронт. Ну, понятно, что учительница молодая, она, наверное, не сильно как бы что-то имела в виду, что если мы сейчас начнем там писать директору, что у вас происходит, мы, в общем, эту учительницу скорее навредим, она очень хорошая. Вот. Но все это пример того, что воспитание детей сегодня – это вещи очень часто не бытовые, не тривиальные, довольно серьезные вопросы перед нами, как перед взрослыми людьми, да. Вот. Поэтому это просто требует совместного думания.
Слушайте, а вот о воспитании детей. Вы стали православными, повенчались, наверное, сразу стали воспитывать детей. Не перегрузили их, как это водится у нас, неофитов, православием? Вот не было такого момента?
Ох, дети, на самом деле, наши... Вот точно помню, хорошо помню, что старший, там, лет... Как только сам уже смог примерно выбирать там какой-то большой кусок времени в маленьком возрасте, например, не подходил к причастию, то есть когда он уже был не младенец. И мы как-то давали ему эту возможность. Но при этом ему интересно всегда было слушать. Вот ты стоишь рядом с иконой. Кто это? Ну, интересно, а почему это на иконе? Там же много всяких деталей, за каждой из которых история. И интересно рассказывать, ему интересно слушать. Но потом через какое-то время он вернулся к причастию. Пока можно было без исповеди причащаться, да? Второй сын тоже, например, и сейчас он не может стоять в храме, всю службу ему тяжело, ну, он говорит физически, ну, просто вот тяжело стоять. Он обычно выбирает ходить вокруг храма во время
крестным
службы.
Ходом.
Ну да, своим каким-то внутренним, он что-то там думает, ну, и девчонки пока еще только входят, они за нами, но, в принципе, вот ну, мы идем, и они идут, они причащаются. Младшая пока без исповеди, но, в принципе, как только они чего-то начинают спрашивать или думать, или какие-то свои пути искать, то, кажется, мы начинаем вместе с ними думать и искать, потому что небольшой опыт обучения в православной школе, он, да, дал возможность очень остро почувствовать, как это бывает, когда оно обязательно, как это бывает, когда оно там без альтернатив. И этого не хочется. Хочется, чтобы они двигались и искали. Очень, кстати говоря, мысль такая часто меня посещает. Это для нас мы сами крестились, уже взрослые. Это был прорыв, это было такое что-то настоящее. Это вот ты, не было это у тебя никогда, и ты получил как воздух. А для них нет. У них все есть, и им, конечно, гораздо легче попасть в ситуацию, когда ты навязываешь, а у них, наоборот, смысл в том, чтобы бороться с этим, в этом драйв. Ну вот, вот этого, ну, да, очень избегаю. Я очень прям... Хотя разговаривать мы обо всем разговариваем, о себе рассказываем, о своих каких-то опытах, книжками какими-то, ну, делимся, обсуждаем. Вот.
Здорово.
Я бы так сказал, что у меня лично есть ощущение, что я себя-то, в общем, не воцерковил. Вот. И мне, для меня важнее, пожалуй, вот свои взаимоотношения с Богом, честно говоря, чем отношения моих детей с Богом. То есть вот самому мне важнее, чтобы я лично там регулярно причащался. Вот как так жизнь организовать, чтобы это было. Вот почему-то это меня больше занимает, чем частое причастие моих
детей. Абсолютно согласен. У меня вот те же ощущения, что если я изнутри своего опыта начну ребенка чему-то учить, это будет фарисейство с моей стороны. Потому что сначала с собой разберись по-настоящему, а потом уже чему-то учи. Музыку давайте послушаем.
Что слушаем?
Ну, давайте как раз сейчас послушаем песню, такую более динамичную. Она называется «Голос».
Я хотел на сцену, хотел на трон, я хотел туда, где получше. Я хотел быть услышан, увиден, учтен, я ждал, когда выпадет случай. Я хотел получить от жизни барыш, я хотел поднять свое знамя. Но этот голос сказал мне: стой, где стоишь, и дерись со своими страстями. Вау! Когда дети начинают слишком наглеть, мне так часто хочется крикнуть. У меня недавно родился третий, но я так и не смог привыкнуть. И меня пробирает нервная дрожь, и я будто на поле сражения. А этот голос твердит мне: ну что ты орешь, научись хотя бы терпению. Я хотел убежать отсюда туда, где сияют высокие горы. Я хотел туда, где уйдет суета и не будут нужны разговоры. Я хотел туда, где благая тишь успокоит, утешится, греет. Но этот голос сказал мне: стой, где стоишь, и тогда ты придешь скорее.
Сегодня мы говорим о семье с семьей Федосовых, Павлом и Ксенией. Ксения – антрополог, педагог. Павел – руководитель социальных проектов, автор собственных песен. Я уже запуталась в твоих регалиях, но мне нравится вот какая — руководитель проекта «Терапевчия». Мы к вам вернемся через минуточку. Не уходите от нас, мы продолжим разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».